Два эти правила столь мало противоречат друг другу, что в раннем возрасте они на деле одинаковы. Не давайте образование ребенку поселянина, раз ему совсем не нужно быть образованным. Не давайте образование ребенку горожанина, раз вы еще не знаете, в каком духе его давать. И во всяком случае, сперва предоставьте телу сформироваться, а когда в голове ребенка забрежет свет разума, тогда и придет пора воспитывать его. «Все это, по-моему, превосходно», — заметил я. «И я вижу тут только один недостаток, который должен сильно умалить ожидаемое вами преимущество такой методы. Вы будете мешкать, а дети тем временем успеют усвоить множество дурных привычек. Меж тем это можно предотвратить, привив им хорошие привычки. Взгляните на детей, предоставленных самим себе. Они очень быстро перенимают недостатки родителей, имея перед глазами их примеры. Ведь следовать дурным примерам не представляет труда. Но никогда такие дети не подражают хорошим поступкам, ибо это дается нелегко. Привыкнув получать все, чего им хочется, они во всем требуют исполнения своей неразумной воли, становятся взбалмошными, упрямыми, непослушными. «Подождите», — возразил господин де Вальмар, — «мне думается, вы могли заметить в наших детях совсем иные черты, ведь это и послужило поводом для нашей беседы». «Совершенно верно», — сказал я, — «как раз это меня и удивляет, как Юлия сделала их послушными. К чему она прибегала? Чем заменила дисциплину?»
«Игом куда более неумолимым», — тотчас ответил господин де Вальмар. «Игом необходимости. Но пусть Юлия сама вам все подробно расскажет, и вы тогда лучше поймете ее воззрение». Господин де Вальмар предложил Юлии объяснить мне ее методу, и, подумав немного, она сказала мне приблизительно следующее. «Счастливы дети хорошие от рождения, любезный друг мой. Я не возлагаю таких больших надежд на родительские заботы, как мой муж. Вопреки его мнению, я сомневаюсь, что можно сделать нечто доброе из дурного характера и обратить ко благу все природные наклонности ребенка. Впрочем, я не только убеждена, что его метода правильна, я на деле стараюсь сообразовать с ним все свое руководство детьми. Правда, я надеюсь на то, что у меня не могли родиться дурные дети, а кроме того, я питаю надежду, что детей, которых послал мне Бог, я воспитываю под руководством их отца достаточно хорошо, чтобы они походили на него. Я постаралась усвоить правила, которые он мне внушал, и лишь дала им основу менее философскую и более соответствующую материнской любви, а именно желание, чтобы мои дети были счастливы. Таково было первое стремление сердца моего, когда я стала называться сладостным именем матери, и с тех пор все мои заботы повседневно направлены на то, чтобы чаяние это осуществилось. Когда я в первый раз прижала к сердцу старшего своего сына, я подумала, что годы детства, почти четверть самой долгой жизни, что редко люди проживут до конца остальные три четверти, и что наше благоразумие весьма жестоко, раз мы обрекаем человека на несчастье в первую четверть его жизни ради его счастья в остальное время, которое, быть может, совсем и не настанет. Я подумала, что в нежном возрасте дети еще очень слабы, а посему всецело подчинены природе, и было бы просто варварством прибавлять к этому еще и требование подчиняться нашим прихотям и отнимать у детей весьма ограниченную свободу, которой они еще и не могут злоупотребить. Я решила избавить своего сына, насколько это мне удастся, от всякого принуждения, предоставить ему полную возможность пользоваться своими детскими силенками и ни в чем не стеснять естественных его стремлений. И это уже дало мне два больших преимущества. Во-первых, я отстранила от его расцветающей души ложь, тщеславие, гнев, зависть, словом, все порождаемые рабством пороки,
кои волей-неволей разжигают у детей, дабы воспитуемые выполняли наши требования. Во-вторых, я дала возможность его маленькому телу развиваться, предоставив ему свободу в физических упражнениях, коим его влечет безотчетно. Подобно крестьянским ребятишкам, он привык бегать и в жару, и в холод, с непокрытой головой, носиться, пока не запыхается, обливаться потом, и он закален так же, как крестьянские дети. Ему не страшна простуда, он стал крепче, жизнерадостнее. И тут всегда надо помнить о том, что ждет человека в зрелом возрасте, подумать о недугах, подстерегающих его. Как я уже говорила вам, я боюсь губительной трусости родителей, ибо своими хлопотами и заботами они расслабляют, изнеживают ребенка, мучают его постоянным принуждением, сковывают множеством ненужных предосторожностей и, наконец, достигают того, что на всю жизнь обрекают его неминуемым опасностям, от коих они желали уберечь его на короткий срок. Своими стараниями спасти ребенка в детстве от безобидного насморка они заранее накликают на него воспаление легких, плевриты, солнечные удары и безвременную кончину. Что касается детей, предоставленных самим себе, то большинство недостатков, о которых вы говорили, развиваются у них в том случае, когда они не только сами делают то, что им хочется, но и других заставляют выполнять их желания, пользуясь нелепым баловством матерей, которым можно угодить, только потакая всем капризам их милых деток. Друг мой, льщу себя надеждой, что вы не замечали в моих детях ничего похожего на попытки властвовать и распоряжаться, даже в обращении с самой последней судомойкой. И вы не замечали также, что я втайне одобряю вредную снисходительность к ним. Мне кажется, я нашла новый и верный путь к тому, чтобы сделать ребенка свободным, покладистым, ласковым и послушным существом. Средство для этого самое простое. Надо доказать малышу, что он только ребенок. Ведь что такое детство? Если в мире существо более слабое, более хрупкое, находящееся в полной власти от всего, что его окружает, более нуждающееся в жалости, любви и покровительстве, чем ребенок? Не кажется ли вам, что именно поэтому природа и заставила его подавать первую весть о себе жалобным криком и плачем? Что именно поэтому она дала ему столь милое личико и столь трогательный вид? Все для того, чтобы каждый, кто приблизится к малютке, почувствовал сострадание к его слабости и поспешил бы ему помочь. И как это возмутительно, как это противоречит естественному порядку, когда видишь, что балованный, капризный ребенок распоряжается всеми окружающими и говорит повелительным, хозяйским тоном с теми, кому стоит только бросить его, чтобы обречь его на гибель. А слепые родители поощряют дерзкие замашки маленького деспота. Он тиранит свою кормилицу, а когда-нибудь будет тиранить и их самих. У нас в доме этого нет. Я так старалась, чтобы перед глазами сына моего не было опасного образа господства и рабства, и чтобы мальчику никогда и на ум не пришла мысль, что ему служат скорее по обязанности, чем из чувства сострадания к нему. Это, пожалуй, самый трудный, самый важный вопрос в воспитании ребенка. И я бы никогда не кончила, если бы вздумала подробно рассказывать, какие предосторожности мне приходилось принимать, чтобы предотвратить безотчетное и быстрое умение ребенка отличить наемные услуги от материнских забот. Прежде всего, я постаралась, как я вам уже говорила, хорошенько убедить его, что ребенок его лет никак не может прожить без помощи взрослых. И затем не представило большого труда показать ему, что всякая помощь, которую мы вынуждены принимать от другого, ставит нас в зависимость от него, что слуги имеют над ним неоспоримое преимущество, поскольку он-то не может без них обойтись, а они прекрасно без него обходятся. Таким образом, их услуги не только не льстят его тщеславию, но он принимает их с некоторым чувством смиренья, как доказательство собственной его слабости, и горячо желает поскорее вырасти и набраться сил, дабы иметь честь самому обслуживать себя. Подобные мысли, сказал я, трудно было бы внушить в такой семье, где отец и мать заставляют слуг ухаживать за ними, как за малыми детьми. Но в вашем доме, где каждый, начиная с вас самой, выполняет определенные обязанности, и где отношения слуг с господами представляют собою взаимный обмен вниманием и заботами, пожалуй, можно так воспитывать детей. Вот только мне еще остается понять, каким образом дети, привыкшие к тому, что все их потребности удовлетворяются беспрекословно, не распространяют этого права и на свои прихоти. Да и не страдают ли они иной раз от дурного расположения духа своей нянюшки, которая назовет блажью то, что является подлинной потребностью ребенка? «Друг мой», — ответила госпожа де Вольмар, «непросвещенная мать из всего делает себе пугалы. Подлинных потребностей как у детей, так и у взрослых совсем немного. И надо больше заботиться о длительном благополучии, чем о минутном удовольствии. И уже ли вы думаете, что ребенок, которого ни в чем не стесняют, может на глазах матери пострадать от дурного расположения духа своей няньки? Вы воображаете всякие неприятности, кои проистекают из пороков, уже развившихся в детях, и не думаете о том, что я всячески стараюсь не дать порокам зародиться у них. Разумеется, женщины любят детей. Раздоры тут возникают лишь из-за того, что один хочет подчинить другого своим прихотям. Но у нас этого не может случиться ни с ребенком, ибо от него ничего не требуют, ни с нянькой, ибо ребенок ничего ей не приказывает. Тут я поступаю совсем иначе, нежели другие матери, которые якобы желают, чтобы ребенок слушался слуги, а на деле хотят, чтобы слуга повиновался ребенку. У нас здесь никто не повелевает и никто не повинуется. Но ребенок знает, что насколько он будет хорош с окружающими, настолько и они будут с ним хороши. И вот, чувствуя, что у него нет над ними иной власти, кроме их благожелательности к нему, он становится послушным и учтивым. Стараясь расположить их к себе, он и сам привязывается к ним. Ибо тот, кто стремится внушить людям любовь к нему, и сам начинает любить их. Таково уж неизменное следствие любви человека к самому себе. А из взаимной привязанности, порожденной равенством, без труда вырастают многие добрые качества, которые тщетно стараются внушить всем детям, никогда не пробуждая в них ни одного. Я подумала, что важнейшая сторона воспитания детей, о которой никогда вопрос не поднимается в самом тщательном воспитании, состоит в том, чтобы заставить ребенка почувствовать свою незначительность, слабость, свою зависимость и, как говорил вам мой муж, ощутить тяжкое иго необходимости, которое природа наложила на человека. Сделать это надобно не только для того, чтобы ребенок был признателен за все, что делают взрослые для облегчения ему этого иго, но главным образом для того, чтобы он с малых лет понял, на какое место его поставило провидение, не презирал бы себе подобных и чтобы ничто человеческое не было чуждо ему. Привыкнув со дня рождения к баловству, в коем их воспитывают, ко всеобщему вниманию к ним, к легкости, получая самое приятное удовольствие и полагая, что все обязаны исполнять их прихоти, молодые люди вступают в жизнь, проникнутые сим дерзким предубеждением, и зачастую исцеляются от него дорогой ценой, претерпев много унижений, обид и неприятностей. А мне очень хочется спасти своего сына от этого второго воспитания, внушив ему с самого начала жизни более правильное представление о многих вещах. Сначала я хотела было разрешить ребенку все, что ему захочется, полагая, что первые природные движения души у детей всегда бывают хорошими и здоровыми. Но вскоре мне пришлось убедиться, что дети, получив право требовать повиновения себе, очень быстро, чуть ли не со дня рождения, выходят из природного состояния и приобретают пороки, одни по нашему примеру, другие по нашему недосмотру. Я увидела, что если я стану удовлетворять прихоти моего сына, то чем больше я буду потакать им, тем больше они будут расти. А так как придется все же когда-нибудь остановиться, то непривычный отказ окажется для него весьма болезненным. И вот, не имея возможности избавить неразумное дитя от всяких огорчений, я причиняю ему самое маленькое и недолгое огорчение. Чтобы отказ в удовольствии стал для него не столь жестоким, я прежде всего приучила ребенка подчиняться отказу. И во избежание долгих и неприятных упрашиваний, жалоб, капризов, у меня всегда отказ бесповоротный. Правда, я стараюсь отказывать как можно реже, и прежде чем решиться на это, хорошенько все обдумаю. Все, что можно позволить, я позволяю сразу, без всяких оговорок, по первой же просьбе ребенка, и в этом отношении я очень снисходительна. Но приставанием он никогда ничего не добьется, не помогут ни слезы, ни мольбы. И он уже так хорошо в этом убедился, что больше к ним и не прибегает. При первом же слове «нет» он примиряется со своей участью и без особых душевных мук смотрит, как я убираю кулечек с конфетами, которыми ему хотелось полакомиться, так же, как смотрит на упорхнувшую птицу, которую ему хотелось бы поймать. В обоих случаях он чувствует, что желание его неосуществимо. Когда у него отбирают что-нибудь, он чувствует только, что этого ему нельзя было получить. Как ни станет он колотить стол, о который ушибся, как не вздумает ударить человека, который противится его желанию. Во всем, что его огорчает, он чувствует власть необходимости и свою собственную слабость, никогда не усматривая тут злой воли окружающих. «Погодите минутку», — торопливо произнесла она, видя, что я хочу что-то сказать. «Я уже предчувствую, какое возражение вы собираетесь сделать. Сейчас я к этому подойду». Что усиливает детский плач и крики? Внимание, которое на них обращают, то желая успокоить ребенка, то решив припугнуть его. Иной раз дети способны проплакать целый день только потому, что взрослые уговаривают их не плакать. Упрашивают ли их, грозят ли им, любые средства, какие употребляют, чтобы они замолчали, для них вредны и почти всегда бесполезны. Чем больше уделяют внимания их слезам, тем усерднее они плачут, а как только заметят, что никто на них и не смотрит, то быстро успокаиваются, ведь ни большой, ни малый не любят попусту стараться. Как раз это и случилось с моим старшим сыном. Сначала он был ужасным плаксой, оглушал всех своим ревом, а теперь вы сами свидетель, что его совсем и не слышно, как будто в доме нет детей». Он плачет и кричит, когда ему больно, это голос природы, ей нельзя противоречить, но лишь только боль стихнет, он умолкает. Поэтому я весьма внимательно отношусь к его слезам, ибо уверена, что никогда напрасно их не проливает. Благодаря этому я всегда вовремя узнаю, болит у него что-нибудь или не болит, не можется ему или он здоров, это большое преимущество, которого не бывает, если дети плачут от капризов или для того, чтобы их успокаивали. Должна, впрочем, сказать, что тут матери не так-то легко сговориться с кормилицами и нянюшками. Ничего нет докучнее, как слышать хныканье ребенка, и добросердечные женщины, всегда думая лишь о данной минуте, спешат утихомирить плаксу, нисколько не беспокоясь о том, что ежели сегодня его ублажат, то завтра он будет плакать еще больше. Хуже всего, что это приучает его к упрямству, дурные последствия коего с возрастом усиливаются. Одна и та же причина делает его в 3 года крикуном, в 12 лет дерзким мальчишкой, в 20 забиякой, в 30 тираном и в течение всей жизни несносным существом. «Теперь перехожу к вашим сомнениям», — улыбаясь, сказала она. «Во всем, что позволяют детям, они с легкостью видят желание угодить им. Во всем, чего от них требуют или в чем им отказывают, они должны предполагать какие-то основательные причины, не спрашивая о них. Вот вам второе преимущество, которого достигают, больше прибегая к власти, чем к убеждениям. Конечно, в случае необходимости, ибо можно допустить, что иной раз маленькие дети даже понимают, по какой причине отказали. И уж тем более естественно такое положение, когда они чувствуют, что причина есть, хотя еще не в состоянии понять, в чем она заключается. И наоборот, ежели обращаются к их рассудительности, они желают судить и рядить обо всем, становятся заядлыми софистами, врунами, спорщиками и всегда стараются переспорить тех, кто имел слабость обратиться к их умишку. Когда взрослым приходится отдавать детям отчет в том, чего они еще не могут понять, то эти судьи приписывают капризу самый обоснованный поступок, если он выше их разумения. Словом, вот единственное средство заставить их покоряться рассудку. Не рассуждать с ними, а только втолковывать им, что в их возрасте разума еще не бывает. И тогда они, как то и должно, будут считать, что разумом обладают взрослые. Конечно, если только взрослые не дадут детям основания думать иначе. Наши дети прекрасно знают, что их не хотят мучить, ибо они уверены, что их любят, а в этом дети редко ошибаются. И вот когда я решительно отказываю им в чем-нибудь приятном, я не пускаюсь в рассуждения, не объясняю причины отказа, но делаю так, что они и сами ее понимают, насколько то для них возможно, а иногда понимают это задним числом. Таким образом, они привыкают к мысли, что я никогда не отказываю, не имея разумной к тому причины, хотя они и не всегда ее замечают. Исходя из тех же самых основ, я не допускаю также, чтобы мои дети вмешивались в разговоры рассудительных людей. Ведь если взрослые терпят их надоедливый лепет, дети глупо воображают себя их ровней. Я хочу, чтобы мои дети отвечали скромно и немногословно, когда их о чем-нибудь спрашивают, но никогда не болтали бы по своему почину и, главное, не задавали бы неуместных вопросов людям старше их, к которым они должны относиться с почтением. «Право, Юлия, все это очень суровые правила для такой нежной матери, как вы», — сказал я. «Пифагор и то не был так строг со своими учениками, как вы со своими детьми». Согласно Плутарху о любопытстве, ученики Пифагора обязаны были в течение 5 лет соблюдать молчание. Вы не только не обращаетесь с ними, как со взрослыми, но словно боитесь, как бы они не стали слишком скоро взрослыми. Может ли быть для них более приятный и верный путь к познанию вещей им незнакомых, как возможность расспрашивать о них людей более сведущих, нежели они сами? Что подумают о ваших правилах парижские дамы? Ведь они находят, что их дети никогда не болтают в обществе взрослых слишком рано для своих лет или слишком долго, и судят об их будущем уме по тем глупостям, которые те лепечут в младенческие свои годы. Господин Вольмар, наверное, скажет, что это и хорошо для такой страны, где главным достоинством человека считается краснобайство и где говорун избавляется от необходимости думать, лишь бы он легко разглагольствовал. Но ведь вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми детьми. Как же вы можете сочетать сладостную участь с таким принуждением? И во что превращается среди всей этой стесненности свобода, которую вы, по вашему утверждению, им предоставляете? «Как же так?» — тотчас ответила Юлия. «Разве мы стесняем свободу детей, ежели не даем им посягать на нашу собственную свободу? Неужели они могут быть счастливы лишь в том случае, когда целое общество взрослых, не смея при них слова вымолвить, молча любуется их ребячествами? Нет, уж лучше не давать зародиться у них тщеславию, или, по крайней мере, надобно помешать ему развиваться, ведь тем самым мы действительно будем способствовать их счастью. Тщеславие – источник величайших горестей. Даже человеку самому совершенному, но избалованному почестями, тщеславие приносит больше огорчений, чем удовольствие». Если когда-нибудь тщеславие делало кого-либо в мире счастливым, то, несомненно, сей счастливец был просто-напросто глуп. Что может вообразить о себе ребенок, когда видит вокруг целый синклит взрослых, здравомыслящих людей, которые его слушают, подразнивают, восхищаются им и словно изречений оракула ждут с низкой угодливостью забавных словечек, исходящих из его уст, да радостными возгласами приветствует каждую дерзость, которую он говорит. У взрослого и то голова закружится от подобного фальшивого восхищения, так сами посудите, что творится в голове ребенка. С детской болтовней случается то же, что с предсказаниями календарей. Было бы просто чудом, если бы среди множества пустых слов случайно не оказалось счастливого совпадения с действительностью. Вообразите же, как действуют лестные восторги слушателей на бедняжку-мать и без того ослепленную своей любовью, и на ребенка, который сам не знает, что говорит, но видит, как его за это прославляют. Не думайте, однако, что если я разбираюсь в этих заблуждениях, то сама им не подвержена. Чужую ошибку я вижу, но иногда и сама в нее впадаю. Но если и восхищаюсь замечаниями моего сына, то, по крайней мере, делаю это втайне. Он никогда не станет, видя одобрения матери, тщеславным болтуном. А льстецы, повторяющие родителям словечки их детей, не будут иметь удовольствия посмеяться над моей слабостью. Однажды к нам приехали гости, я вышла дать какое-то распоряжение, а возвратившись, увидела, что вокруг моего сына собрались и забавляются его болтовней 4-5 взрослых дураков. Эти господа уже собирались с пафосом рассказать мне, сколько они слыхали от моего малыша потешных и милых словечек, которые, казалось, привели их в восторг. «Господа», — сказала я им довольно холодно, — «я нисколько не сомневаюсь, что вы умеете заставить марионеток лепетать премилые вещи, но я надеюсь, что когда-нибудь мои дети будут людьми, что они будут действовать и говорить самостоятельно, и тогда со всей радостью материнского сердца я буду слушать о том, как хорошо говорят и поступают мои сыновья». И вот с тех пор, как стало известно, что ко мне таким способом не подольстишься, с моими детьми обращаются как с детьми, а не забавляются ими как куклой. Они больше не фокусничают и стали гораздо лучше от того, что ими перестали восхищаться. Что касается вопросов, то мы не запрещаем задавать какие бы то ни было вопросы. Я первое говорю детям, чтобы они тихонько, в отдельном разговоре, спрашивали у отца или у меня о том, что им хочется знать. Но я не допускаю, чтобы они перебивали людей, занятых серьезной беседой, и преподносили им какую-нибудь глупость, которая пришла им в голову. Искусство спрашивать не такое уж легкое, как кажется. Это скорее искусство учителей, нежели учеников. Надобно знать многое, чтобы уметь спрашивать о том, чего не знаешь. Ученый знает и спрашивает, говорит индийская пословица, а невежда не знает даже, о чем спрашивает. Пословица взята из Шардена, том 5, страница 170. Шарден Жан, 1643-1713, французский путешественник, автор книги «Путешествие кавалера Шардена в Персию и Восточную Индию», изданной в Париже в 1723 году. Это сочинение служило ценным источником сведений о Востоке для писателей XVIII века.